Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
И снова здравствуйте, дорогие слушатели. Здесь в этой студии Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
И в гостях у нас кандидат экономических наук, научный редактор журнала «Эксперт» Александр Привалов. Еще раз здравствуйте. Здравствуйте.
Александр Николаевич, мы прервали наш разговор на самом интересном месте. Что делать с тем ужасом, о котором вы нам сейчас рассказали?
А вот это очень хороший вопрос.
И чем может помочь здесь общество русской словесности, которое было создано на прошлой неделе, которое возглавил святейший патриарх Кирилл? По идее, это общество должно заниматься тем самым кругом вопросов, связанных с гуманитарными дисциплинами, ну, прежде всего, русским языком и литературой, которые являются самыми проблемными и острыми. Что можно изменить и как?
Значит, можно изменить многое. Главное, я, собственно, уже назвал. Главное, это возможность с помощью вот этого общества, которое согласился возглавить патриарх, с помощью этого общества пробить монополию Министерства образования, реформаторов образования на не только что дела, а даже суждения об этой сфере. Если эта монополия будет пробита, начнет появляться надежда, только начнет. Я был вот на этом собрании, о котором мы несколько раз уже упоминали, и довольно многое там меня крайне печалило, потому что довольно многие люди, там выступавшие, ну, прямо-то, по-моему, только один такое сказал, а косвенно несколько человек говорили примерно одно и то же. Значит, ваше святейшество, скажите ихнему высокопревосходительству, чтобы нам все сделали, как было, чтобы нам вернули, как было.
То есть, как было в советское время?
Ну, как было, да, не
какое-то время. Было в 90-е годы, или как было когда?
Как было, скорее всего, имеется в виду, обычно в советское время. Вот, значит, это абсолютно бесперспективно. Даже не говоря о том, что там было хорошо, что там было плохо. Это отдельная песня, ее можно долго петь, и на этот счет у всех разные мнения. Пусть даже там было замечательно хорошо все. Просто то, как это было, вернуть в эту жизнь нельзя. То, как там было, было частью той жизни. Эта жизнь во всех смыслах другая.
Ну, это как новое вино в мехи ветхие вливать. Смысла никакого нет, потому что испортится и то, и другое в итоге. И нужно, понятно, двигаться куда-то вперед.
Вот
как двигаться вперед, не очень понятно.
А видите, какое дело, почему не очень понятно? Не потому, что все тут глупые, и никто, значит, ничего сказать не может. Дело в том, что чудес не бывает. Ничего хорошего не возникает само. Для того, чтобы была альтернативная Минобровской линия развития отечественного образования, эту линию кто-то должен сделать. Поскольку была абсолютная монополия на какие бы то ни было телодвижения в этой сфере, то ничего альтернативного ведущей линии 20 лет не финансировалось, не допускалось.
Готов возразить. Есть школа, которая относится к юрисдикции не совсем Минобразования, а к юрисдикции, например, Российской академии образования. Они разрабатывают альтернативные программы.
Я не об отдельных школах. Я говорю как раз о государственной политике. Государственная политика не может быть выработана даже в самой замечательной школе.
Правильно, но вы говорите, что никакой альтернативы. Вот, я вам привожу пример
политику,
с альтернативой.
Да, я неаккуратно выразился, прошу прощения. А так, есть школы, которые даже и подведомственны Минобру, а все равно позволяют себе несколько шевелить пальцем в сапоге. Да-да, слава богу. Но никакой линии, никакого набора, продуманного, связанного набора мер нет, потому что его никто никогда не делал. Самое скандальное, из чего, собственно, началась первая волна серьезного недовольства Минобром, из-за этих самых госстандартов. Вот, я тогда, собственно, тогда и занялся проблематикой образования, потому что меня страшно возмутило, только ее пропихивали, эту новую линейку стандартов. Я по этому поводу начал разговаривать с людьми. Вот, и серьезные люди мне говорили, что, в общем, проблема-то не очень большая. Что настоящие, разумные, серьезные стандарты, вполне современные, отвечающие современным взглядам на предметные дисциплины, на педагогику, на организационные проблемы школы. В общем, современные стандарты можно разумные сделать, ну, за несколько месяцев. Если собрать вот таких людей, они были, собственно, многие из них и сейчас есть, и, ну, дать им какие-то копейки, чтобы на 2 месяца оторвать их от повседневной суеты. Но эти копейки надо было дать, этих людей надо было собрать. Кто-то должен был это сделать, этого не сделал никто. Этого не делал никто. Больше того, когда кто-то пытался это сделать, этому препятствовали. Я несколько раз участвовал в попытке пробить конкретные проекты по развитию образования, конкретные, противоречащие в чем-то, не совпадающие в чем-то с линиями НОБРа, несколько раз видел, как жестко эти попытки пресекались.
Это печально слышать. Что же все-таки делать? Вот если единственное,
что очевидно, надо отнимать монополию. И в этом смысле блестящее событие – это общество русской словесности.
Каким образом общество русской словесности может повлиять на те процессы, о которых вы говорите? Какой вообще, насколько это влиятельный, насколько это существенный будет орган, и насколько его будет слышно?
Ну, что его будет слышно, я думаю, что гарантировать можно, если его возглавил патриарх московский всея Руси, то уж точно замалчивать то, что там произойдет, не удастся. Больше того, вы, наверное, видели в резолюции этого учредительного собрания, что намечено в скором времени, не сказано в каком, но в каком-то обозримом времени, провести два всероссийских форума. Форум педагогов-словесников, во-первых, и форум родительской общественности, во-вторых. Такие форумы всероссийского масштаба, не цензурованные Минобром, такого наговорят, что это замолчать точно не удастся. Никаким образом. У Минобра прекрасно работают люди, в частности, в пиаре. Они прекрасно отсекают ненужные публикации. Тут не удастся отсечь.
А вы уверены, что там будет достаточно конструктива?
Абсолютно не уверен. Больше того, я страшно боюсь, что его будет мало. Я же вам об этом и сказал, что меня очень расстроило вот количество восклицаний «сделайте, как было». Конструктива будет, конечно, мало, потому что его надо делать. А чтобы его надо делать, надо раздвинуть монополию.
Вот, и что важно, ведь за всеми восклицаниями «давайте вернем все, как было».
Это, может быть, вы меня неправильно поняли, это далеко не все говорили.
Не, я понимаю, но если этих людей там, ну, пускай даже не подавляющее, но большинство... То за всем...
Не большинство, но много.
Но много. За ними виднеется один такой большой консервативный портрет.
Это не консервативный портрет. Это, ну как бы вам сказать, это немочь, это нехватка сил. Ведь люди видят, что плохо. И тоже, как вот мы с вами гадают, а чего делать, тоже не знают, что. И поэтому любимая идея всякого нормального человека, что выход там, где был вход, она, в общем, быстро-быстро выплывает. Это не свидетельство какого-то запредельного консерватизма, мракобесия. Там, нет, это свидетельство вот неспособности прямо сейчас дать ответ. Так надо этот ответ искать. Он нигде не лежит готовый, это очень важно. И очень важно понимать, что любые перемены сейчас будут очень трудны. Очень трудны. Потому что инерция вот этой вот линии, которая условно называется линией ЕГЭ, вот инерция набрана огромная. И что-то тут... Быстро точно ничего нельзя сделать, да и медленно будет очень трудно. Все совсем непростые вещи.
Я вижу в этом большую сложность. Мне кажется, когда люди говорят «верните, сделайте, как было», в этом проявляется еще и колоссальная усталость от всех тех проблем, которые свалились за последние 10-15 лет на плечи педагогов и на плечи, кстати говоря, родителей, которые водят детей в школы и пытаются разобраться с тем, что там...
Родители попроще.
Может быть, но...
По моим наблюдениям, родители, средние родители, интересуются вопросами школы 3 года, с 9 по 11. И до, и после, все безразлично. Я сказал средние. Бывают разные родители, но большинство родителей интересуются вот ровно 3 года, поступит, не поступит. Все остальное абсолютно начихать. Поэтому вот это одна из причин того, что удается вот держать монополию Минобра. Потому что, ну, нет общественного движения серьезного. Вот так поговоришь с отдельными людьми, очень многие недовольны. Многие довольны, но гораздо больше недовольных. А никакого общественного движения не возникает. Прежде всего, потому что педагоги дико забиты и запуганы, а родители интересуются 3 года, они не сбиваются в кучку.
И устали, к тому же, педагоги. Так вот, на этом фоне попытка провести какие-то очередные реформы и перемены, она будет воспринята, конечно же, очень с трудом и тяжело, как мне кажется. У нас вообще такая такой тип мышления, что мы не очень хорошо перемены воспринимаем, начиная, там, не знаю, может быть, с конца 90-х. В свое время, в 80-е, когда эта песня Цоя появилась, да, «Перемен требуют наши сердца», наверное, это и было на тот момент, я просто не знаю, мне трудно судить о том времени, наверное, это и было воплощением некоего запроса и потенциала, который в обществе имел место. Но с тех пор такая колоссальная усталость от реформ и перемен накоплена, что вот сейчас говорить о таких вещах действительно очень тяжело. Это, мне кажется, еще одна из причин, почему готовых решений и рецептов, естественно, там, не то, что никто не предлагает, но и боится смотреть в эту сторону.
Нет, не соглашусь. Значит, насчет усталости соглашусь. И вообще реформировать что бы то ни было два десятилетия гораздо проще и дешевле было с самого начала застрелить. Вот, это правда все.
Ну, здесь вот, позвольте, уже я не соглашусь, у нас же как-то, знаете, даже не знаю, это какая-то наша особенность, все реформировать, потому что если взять любые билеты экзамена по истории, то на каждый век придется по 3 билета о реформах разного периода в этом веке.
Вы очень хорошо вспомнили, я очень правильно вспомнил, теперь я вас настоятельно попрошу указать мне хоть одну реформу, оставшуюся в памяти, в истории, которая длилась 20 лет. Это невозможно. Это туфта.
Мы 20 лет все-таки не реформируем. У нас это реформа образования.
Если считать с 98-го года, как раз, почти 20 лет.
Не реформируем, а расхлебываем скорее.
Скорее расхлебываем, да, вот здесь целый
больше. Называйте, как хотите, они до сих пор считают себя реформаторами. Вот, на мой взгляд, это безобразие. Таких реформ не бывает. Вот как нельзя вырезать аппендицит 4 суток? Вот нельзя, оно сдохнет, из чего ты вырезываешь аппендицит. Вот так нельзя реформировать школу 20 лет. Так да. Что вы правы совершенно, усталость страшная. Но это не значит, что ничего нельзя, не надо делать, потому что делать надо. То, что происходит, нетерпимо. Не может быть нация, не умеющая читать. Не может быть нация, не умеющая говорить. Я вам скажу сейчас как действующий журналист. У нас, в общем, в «Эксперте», я бы сказал, элитная аудитория. Даже в нашей аудитории количество людей, которые способны подряд понять 3 абзаца, уменьшается.
Но это уже общая беда.
Так,
это уже беда.
Чему же вы радуетесь?
Я не радуюсь. Чему вы радуетесь?
С этим надо биться, надо что-то делать. Школа должна учить читать. Школа должна учить понимать текст. Она этого не делает. Совсем.
Это клиповое сознание. Понимаете, это оно...
Ой, перестаньте.
Ну, вот хорошо, почему-то, вы знаете, по-другому будем
почему-то это называть. У хороших учителей они спокойно себе читают не только «Капитанскую дочку», но и «Войну и мир». И никакое клиповое сознание им не мешает.
А я же не про учителей, я про общее состояние, когда человек не способен воспринимать больше 3 абзацев. Вы сами об этом говорите.
Есть сумма факторов, которые приводят во многих случаях к этим результатам, в некоторых — к другим. Вы справедливо заметили, что есть какие-то ребята, которые страшно продвинулись в ядерной физике, получили по этому поводу какие-то замечательные стипендии от Потанина. Спасибо Потанину, спасибо ядерной физике, но я хотел бы обратить ваше внимание, что никакой носитель клипового сознания в ядерной физике не продвинется. Никогда. И ни в какой другой продвинутой физике он не продвинется, потому что любая серьезная наука — это, кроме всего прочего, пространные тексты.
Естественно. Но вы же тоже понимаете, что мы здесь теоретизируем, что все, о чем мы говорим и о чем вы сейчас говорите, это среднее по больнице. У нас есть как действительно умнейшие дети и прекраснейшие школы, но все это нивелируется, естественно, огромным количеством школ, которые...
Я бы не сказал, что что-то нивелируется. Я бы сказал, что гораздо, гораздо хуже. Значит, смотрите, наше уважаемое Министерство образования иногда все-таки делится с нами информацией. Оно очень редко это делает. Вот оно, значит, поделилось с нами недавно информацией, такая выборочная. Я могу ошибиться, вот тут я не помню цифры наизусть, но, по-моему, в городе Москве, где мы сейчас с вами беседуем, в прошлом году сочли для себя полезным и разумным сдавать ЕГЭ по физике 5% школьников. По литературе 4 или 5% школьников. Ну, допустим, что еще 5% слышали про закон Ома, кроме тех 5, которые сдавали ЕГЭ по физике. Допустим, что еще 5% прошли «Капитанскую дочку», кроме тех 5, которые сдавали ЕГЭ по литературе. То есть даже в Москве мы чему-то учили 10% детей. Речь не о средней температуре, а по больнице. Речь о крахе.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Александр Привалов, кандидат экономических наук, научный редактор журнала «Эксперт» в программе «Светлый вечер» на Радио Вера. Мы говорим об обществе русской словесности. И мне бы хотелось сейчас вернуться к разговору о том, какие все-таки меры можно было бы предпринять для того, чтобы изменилась ситуация в школе с русским языком и литературой. О конкретных движениях пока еще сложно говорить. Но, может быть, есть возможность обозначить хотя бы векторы, в какую сторону. Но есть смысл смотреть, думать, и люди неравнодушные, к примеру, как могли бы поучаствовать в этом процессе осмысления того, что происходит, и того, как это можно было бы изменить. Как вы считаете?
Ну, я не знаю, если люди этим вопросом интересуются, им уже было чего почитать, потому что дискуссии-то они, в общем, в малозаметных местах идут довольно активно. Вот, сейчас ключевой момент, на мой взгляд, вот какой. Сейчас ключевой момент, удастся ли экспертному сообществу принять предложенный шанс. Потому что предложено распри позабыв единую семью соединиться. Предложено смиренно и великодушно, не обижаясь на текущие обиды и отбросив груз давно накопившихся взаимных неприязней, попытаться без контроля начальства, совсем без контроля начальства, попытаться выработать некий спектр мер, потому что люди-то предлагают довольно многое, и многое из того, что они предлагают, разумно. Просто никто никогда этого не объединял в систему. Не в последнюю очередь, потому что господа филологи, господа педагоги, как и все остальные, но сейчас речь про этих, не умеют объединяться. Я почитал вот в тот же вечер, как было это самое собрание, я полазил по Фейсбуку, посмотрел, что люди пишут. Абсолютно предсказуемо. Значит, вы справедливо сказали, пишут, ах, опять церковь мне будет что-то диктовать, да как они смеют. Вот там такие-то люди, разве это филологи, это дрянь, а не филологи. И все. С ними теперь нельзя на одном гектаре сесть. Вместо того, чтобы сказать, ребята, вы филологи, мы филологи. Мы с вами не согласны в том-то и в том-то, но мы согласны, что в школе беда. Давайте попробуем что-то сделать. Вот этой линии нет. Если этой линии и не возникнет, то и общество русской словесности ничего серьезного сделать не сможет. Потому что, кроме как специалистам, серьезных правильных шагов делать некому. Они, в принципе, не решаются площадным голосованием.
Какую вы сейчас серьезную проблему подняли? Неумение объединяться.
Ну, неумение объединяться, оно, в принципе, для всех характерно. Будь то учителя, будь то политики. Ну, это всегда так у нас. Люди, у которых есть разногласия в чем-нибудь одном, как перестаньте.
Дело, на самом деле, вполне себе поправимое. И неоднократно мы видели, как оно поправляется, когда люди действительно ощущают нужду.
Но перед лицом общей беды, скажем так.
В одном я соглашусь. Действительно, у нас в этом смысле плохо. Что вот у добрых там японцев, у добрых германцев, там еще кого-то, собираются люди, у них 7 пунктов повестки дня. По 6 они спорят, по одному согласны, по этому одному они объединились, поехали. Собираются наши ребята, 7 пунктов повестки дня, по 6 согласны, по одному нет. Все, я тебя видеть не хочу, разбежались. Вот, это правда, такая черта сейчас есть, ну надо ее преодолевать, что же можно сделать-то?
А как ее преодолеть?
Осознанием реальности опасности. Опасность очень велика. Она вполне, я вполне серьезно говорю, она вполне угрожает выживанию нации. Это абсолютно не шутки. Какой там ЕГЭ? Что ЕГЭ? Это все мелочи, это все пустяки. Это действительно речь идет о хребте нации, о сохранности или несохранности. Это принципиально важно.
Ну, как можно человека научить это понимать, что речь идет о хребте нации?
Мы говорим о филологах, которые это понимают.
Я думаю, что действительно осознание есть. Вопрос в другом, как объединяться, если по 5 пунктам из 6 мы, вот, Вася и Петя, друг с другом не согласны. Это, да, это требует определенного мужества от людей и, ну, необходимости видеть большее, что ли.
Да.
И умение, кстати говоря, выстраивать диалог, если друг с другом... А культура диалога, это, понимаете,
кстати,
тоже взаимосвязанная
вещь. Кстати,
если
мы говорим, что школа должна учить разговаривать и общаться, ну, так вы же, по идее, умеете разговаривать и общаться? Ну, так разговаривайте и общайтесь. Вот вам дается площадка, на которой не будет начальников.
Итак, если я правильно понимаю, то те меры, которые бы предложили вы для того, чтобы...
Нет, я, как и любой человек, который занимается этой проблемой, я занимаюсь только как наблюдатель, совсем другая позиция, но я тоже вижу некоторые меры, которые мне чрезвычайно симпатичны, я готов был бы их предложить, Но я вижу людей, которые с ними не согласны, и я не готов на себя взять решение, прав я или не прав. Это должны все-таки решать специалисты. И специалисты должны каким-то образом для этого объединиться, собраться. Иначе не будет.
Какие бы меры предложили вы?
Три очевидные я предложил.
Расширение присутствия, расширение числа часов в школе по русскому языку, литературе.
О, и кстати, как только вот так, если допустить, что такое решение можно протолкнуть, просто продавить, тогда две трети сегодняшних споров уходят сразу. Потому что если расширяется до разумного размера количество часов по русской словесности, и обламывается совершенно идея насчет того, что надо давать ядро, жесткий канон, и все образуется. Потому что на таком пространстве никакой канон ничего не образует, нужны еще какие-то идеи. И, во-вторых, уходит в песок разговор о том, дайте свободу, мы все разрулим. На таком пространстве одна свобода не организуется.
Господа, за счет чего вы собираетесь увеличивать количество часов?
Можно я не буду отвечать на этот вопрос?
Ну, а как?
Это вопрос государственной политики. Я подчеркиваю, государственной политики. Государство должно определить, поскольку так у нас получилось, что оно за это отвечает, не везде так получилось, у нас получилось так, значит, то пусть оно наконец определится, что оно считает обязательным минимумом, что оно считает возможными вариантами. Тогда будьте добры, по обязательному минимуму выстроились все, остальные как хотите, так наращивайте. И все, но обязательный минимум должен быть такой, в котором что-то помещается.
Когда число часов по русскому языку и литературе сократилось для того, чтобы расширилось присутствие других дисциплин в школьной сетке, это привело к тому, что мы сегодня имеем, что когда поступает разнарядка честно провести ЕГЭ, мы получаем такие сумасшедшие, чудовищные цифры, что хочется спрятаться куда-нибудь подальше и убедить себя, это страшный сон, а не реальность. Но это, к сожалению, реальность. То, что действительно мы имеем сейчас проблемы и с умением говорить, и с грамотностью, и с умением читать и понимать смысл текста, это все факты. Как увеличивать число часов? Я, например, не знаю, я вообще в этой системе не работаю, я только понимаю, что сделайте что-нибудь, чтобы мы вышли из этой...
Число часов увеличить невозможно. Это я вот как человек, который в этой системе проработал, говорю, что невозможно.
Число часов общее на ребенка?
На ребенка уже, на ребенке и так уже 7 уроков лежит. Я думаю, что невозможно.
Да и
слава богу, уже не 6, а 5 дней в неделю.
Да не нужно.
А как тогда? Как тогда? Как тогда увеличить, повысить концентрацию внимания и помочь ребенку глубже понять, что от него хотят в этой жизни?
Ну, вы мне задаете сразу несколько вопросов, на каждый из которых я ответить не могу, а вместе они просто неразрешимы. Значит, вопросы методические – это вопросы совсем одни. Вопросы структуры школьной программы – вопросы совсем другие. Вопросы мотивации – совсем третий. Кстати, и это тоже вопрос государственного решения, он тоже не может быть решен в вольном разговоре за радиомикрофонами. Не кажется ли вам, господа, что один из основных корней происходящего, этого обвала качества школьного образования – это псевдообязательность 11-летки? Не может быть школы без отсева, не может быть школы без двоек. Нам это доказали, вот сейчас нам это доказали на большом натурном эксперименте. Вся страна пытается, у нее не выходит. Потому что если есть люди, которые не учатся, то они мешают учиться остальным. Это более или менее очевидно. Но поскольку это сейчас не делается, значит, двоек мы не ставим, из класса в класс мы переводим, аттестаты мы выдаем, то, простите, а мы чего ждали? Поставьте в голове у себя простой эксперимент. Вы, наверное, знаете, даже те, кто спортом не увлекается, что из каждой футбольной лиги по окончанию сезона команды, занявшие последнее или два последних места, вылетают. Поставьте мысленный эксперимент. Отмените это правило. Пусть последние команды из футбольной лиги не вылетают. Через сколько лет у вас с костылями будут ходить по полю игроки? Вот и через 4. А чего вы хотели?
Есть разные, я думаю, здесь способы решения проблемы с неуспевающими учениками. Думаю, в других странах их как-то пытаются тоже решить. Может быть, имеет смысл обратить внимание на опыт, который есть там?
Видите, какое дело. Глобус довольно большой. Он кругленький, он компактный, он довольно большой. И опыта всякого там много. И найти там подтверждение в зарубежном опыте любой глупости и любой умности всегда можно. Нужна система, подходящая здесь сейчас. Не отдельные меры, а система. Собственно, в чем и проблема. Потому что отдельные меры время от времени выплывают, предлагаются. Системы нет, единой политики нет. Эта политика должна делаться, да. То, что делают наши уважаемые реформаторы, на мой вкус, абсолютно безнадежно. Оно идейно безнадежно. Ну, результаты, мне кажется, подтверждают мою точку зрения. Вот. А другой системы, готовой системы у меня нет. Ну, например, что совершенно очевидно, я об этом сказал, очевидно три вещи. Первое, ну, это конкретно по русской словесности, это я сказал. Второе, немедленное прекращение бюрократического давления на учителя. И это не совсем то же самое, но должно проходить одновременно. И возобновление хоть какой-то ему методической поддержки. Сегодня ее нет вообще. Это абсолютно для меня очевидно, и это не может быть осуществлено в рамках сегодняшней образовательной политики. И второе – немедленное прекращение издевательств над педагогическим образованием. Потому что сегодня мы говорим, что у нас не очень хороший учительский корпус, а завтра он станет лучше. Вот это вот.
Вы знаете, в завершении нашего разговора мне бы хотелось вспомнить об одной программе, которая лично мне очень симпатична. Называется она «Учитель для России».
Кстати,
слышали
говоря,
вы о ней,
да.
Нет? Приходили к нам сюда замечательные ребята, которые это привезли в Россию, и на уровне эксперимента в Московской области сейчас эта программа существует, приглашают на стипендии, там порядка 40, по-моему, сейчас человек у них есть, их выбирают из чуть ли там не 600 тех, кто пожелали стать школьными учителями. Они
из кого выбирают?
Из выпускников совершенно разных вузов.
Тут надо просто сначала, наверное, начать. Это программа переподготовки, то есть у человека уже есть образование, высшее образование, но человек хочет идти в школу, и эта программа помогает ему переподготовиться.
Это те люди, которые романтики, и которые, то есть действительно романтики, в хорошем смысле слова, они хотят быть школьными учителями. Они понимают при этом, что у них нет профильного образования, они в эту систему внедриться не смогут. Так вот, они проходят определенный конкурс, очень жесткий, и дальше лучших из лучших отправляют на обучение. И в течение лета с ними занимаются лучшие педагоги России, с ними занимаются психологи, с ними занимаются самые разные специалисты, которые дают им навыки общения с детьми и объясняют, что такое педагогика и как находить подход к детям. Потом 1 сентября, когда нам сказали, что к 1 сентября они только 5 недель готовились, мы поняли, что все серьезно действительно в этой программе. Потом они идут в школы. Причем они идут не в какие-то благополучные школы, а они идут туда, где требуется помощь санитаров. И в Московской области какие-то провинциальные такие вот школы. И их по условиям этой программы освобождают от кипы той писанины, которую учитель должен заполнять. Они полностью концентрируются на том, чтобы... Ну, то есть у них есть место для творчества в их профессии.
Я только позволю опять возразить. Их, конечно, не отправляют в те школы, где требуются санитары. И программа отличная. И хотелось бы, чтобы таких программ было гораздо больше. Но вот только мест вакантных или занятых людьми в школах, которые уже не могут работать с учителями по разным совершенно причинам, все равно гораздо больше, чем людей, которые выпускаются по этой программе «Учитель для России».
Это факт. Так
программа даже в вашем изложении выглядит как очень сильно штучная. И я всецело поддерживаю любую штучную программу, направленную на благо школьного образования, но я хотел бы подчеркнуть, что это никаким образом не отменяет необходимость решать проблему педагогического образования как системы.
Есть штучные прекрасные программы, есть штучные замечательные школы.
Есть на самом деле гений, которым и не нужна методическая подготовка. Вот он от природы учитель. Он берет любую предметную область, сам прочитывает учебник, он может ему учить. Такие люди говорят, есть, не знаю. Но нормальному человеку нужно, кроме того, чтобы знать предметную область, ему нужна методическая натаска. Его надо учить вот с этим учебником работать, вот с этим. Вот такие приемы. Это ремесло. Как ремесло сапожное, как ремесло швейное. Надо знать массу приемов, надо их иметь на кончиках пальцев. Это обычно не делается за 5 недель. На это нужно время.
Я согласна, безусловно, и опыт, и время, и масса знаний. И прежде всего система, которая будет заточена на то, чтобы
решать вопросы. И главное, это, конечно, очень
вопросы.
Мило, что этих ребят освобождают от писанины.
Ну, кто-то и занимается.
Ну, я бы все-таки попросил освободить всех. Причем сделать надо одномоментно, сразу. Просто вот только что была, а вот завтра нету.
Давайте мы будем надеяться на то, что появление общества русской словесности как-то поспособствует решению целого ряда тех вопросов, которые сейчас так остро перед нами стоят, что мы фактически, как вы говорите, хребет нации можем не сохранить.
Пускай она начнет работать.
Пускай она начнет работать, а мы будем следить за тем, что там происходит, и, дорогие слушатели, обещаем вас информировать о том, какие там будут проходить совещания, приниматься решения, потому что лично я, например, очень переживаю о том, что происходит, и мне это все очень важно.
Мы все переживаем, но эту программу уже заканчиваем. Напомним, что кандидат экономических наук, научный редактор журнала «Эксперт» сегодня в программе «Светлый вечер» выступал Александр Привалов. Спасибо.
Вам спасибо.
Алексей Пичугин, я Алла Митрофанова. Да, спасибо. До свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».